Ну, две выиграли. Давайте начнем. Добрый вечер. Сегодня я бы хотел поговорить про праздник Шивот. Мы все знаем, что Шивот – это праздник дарования Торы. Но, может быть, мы поговорим с него несколько, так сказать, с необычного ракурса, в необычном ракурсе, если так можно сказать. Казалось бы, Шивот – это праздник, когда Всевышний даровал нам Тору, правильно? И, соответственно, весь этот день мы сидим и учим Тору. Казалось бы, да? Он весь день посвящен изучению Торы. Казалось бы, как никакой другой праздник. Мы знаем, что есть обычай в этот день ночью учить Тору. Почему мы сидим ночью и учим Тору? Почему ночью? Есть два объяснения. Во-первых, ночь, это как бы считается, есть особая заслуга в изучении Торы ночью. Во-вторых, евреи, говорит Мидраш, перед дарованием Торы, они все сделали, что сказал Всевышний, но перед самым дарованием Торы они пошли спать. И они спокойно спали перед дарованием Торы. И Мидраш говорит, что хотя формально в этом не было ничего плохого, это не очень высокая духовная ступень, потому что дарование Торы это как бы было феноменальным событием, которое изменило всю мировую историю. И я не знаю... Если бы, я не знаю, кто-то бы встретился с царем, допустим, в средние века, который мог его казнить и помиловать, что-то эхо сильно, кто-то хотел бы встретиться с царем, который ждал бы встречи с царем, который может его казнить или помиловать, и от этого зависит вся его жизнь. Конечно бы он волновался бы этой ночью и не спал бы так, как спят обычно. И поэтому евреи тоже не должны были просто идти спать перед дарованием Торы. И чтобы восполнить этот пробел, мы сидим и учим Тору. Это обычное объяснение. Теперь, я бы хотел вам привести гмару в трактате Псахим на странице Самихет Амуд Бет. Гмара говорит очень необычную вещь. Детания. Есть такая брайта, устная традиция. Раби Элиэзер умер. Эн ло ли адам бы йом тов, эла о хель вешуте, о йошев вешуне. Раби Элиэзер говорит, что праздник, человек... Или сидит и учится, или ест и пьет. Это значит, что человек может вести себя так, или так, или так, но в идеале, в принципе, человек сидит и учится весь день в праздник. Шуне, Йошев Вешуне сидит и учится весь день. И казалось бы, какой праздник для этого больше всего подходит? В какой праздник человек должен был сидеть и учиться весь день? В Шивот, да, потому что в Шивот дали Тору. Казалось бы, сиди в Шивот и учись весь день. Раби Йошуа умер Халкеху, Хитсьоле Ахилауштьяве, Хитсьоле Бейта Мидраш. А Раби Йошуа не согласен. Раби Йошуа говорит, раздели его, раздели этот день. И половину для, дословно, еды и питья, и половину для изучения Торы. Раздели праздник. Это две концепции. Одна концепция говорит, что праздники нам даны для того, чтобы мы приблизились к Всевышнему, и поэтому мы должны изучать Тору в это время, чтобы приблизиться к Всевышнему. А другая концепция говорит, нет, что праздники для НЭК как бы половина для половины. Половина для нас, чтобы мы отдохнули, поели, выпили, и половина для Всевышнего. И Гмара продолжает. Амар Раби Элиэзер. Аколь мудим баацерет, дебаина нами лахем. И Раби Элиэзер говорит очень интересную вещь, что Раби Элиэзер считает, что все праздники человек должен, и это приводит Раби Исраэль Миллер, кстати, ваш питтсбургский раб в своей книге, что все праздники человек должен сидеть и учиться весь день, чтобы приблизиться к Всевышнему. Однако есть один праздник, который исключение из этих всех, когда человек обязан 50% для Всевышнего и 50% для себя. Какой это праздник, по вашему мнению? Почему? Мы же говорили, что в Шавуот. На самом деле, ваш ответ правильный. Да, в Шавуот. Как мы начали с того, что с точки зрения логики, как раз в Шавуот нужно сидеть и учиться весь день. Раби Элиэзер говорит, нет. Именно даже если во все остальные праздники, в Песах, в Суккот, нужно сидеть и учиться весь день, Шавуот исключение. В Шавуот половина для вас, половина для Всевышнего. Почему? Гмара говорит очень странную вещь. Майтама, йомша нитна бот турагу. Очень странно. Гмара говорит, почему? Потому что в этот день Всевышний дал Тору. Так казалось бы, наоборот. Если в этот день Всевышний дал Тору, так сиди и учи ее весь день. Почему Гмара говорит, что Всевышний в этот день дал Тору, поэтому половину дня нужно потратить на вас, дословно, есть и пить, и, так сказать, наслаждаться своей семьей? Почему именно в Шавуот? Ну, радоваться нужно в любом... Очень интересная мысль. Да, что Тора дана не для того, чтобы только ее учить, но для того, чтобы, так сказать, наслаждаться жизнью. Это очень интересно, это правильно. Но есть еще один аспект. Кстати, Гмара говорит, «Амар Раба, коль мудим бы шаббат дебаинан нами лахем». И Раба говорит, что шаббат тоже, в шаббат тоже нужно уделить время для себя и для семьи. Но шаббат это не праздник, до этого Гмара говорил про праздники. Из всех праздников исключение составляет праздник Шавуот. Как это можно объяснить? Есть очень интересный мидраш про то, как Моше Рабейну поднялся для получения Торы. Он поднялся на гору Синай, где как бы присутствовал Всевышний, насколько мы можем это себе представить. И что дальше произошло, кто помнит? Такой мидраш, который говорит, что ангелы увидели Моше и сказали, что рожденной женщиной делает среди нас. Что он здесь делает? И что Моше им ответил? Ангелы хотели ему сказать, что Тора происходит как бы из очень высоких духовных миров. Тора была сотворена до сотворения материального мира. И они говорили, как можно давать эту Тору людям, которые несовершенны и которые могут ошибаться, фактически. Что на это им сказал Моше? Он сказал им, дословно, что написано в Торе? Не убей, не укради. Разве вы можете убить, разве вы можете украсть? Поэтому Тора предназначена не для вас, не для ангелов. а предназначена для людей. И ангелы, так сказать, на этом признали свое поражение и отступили. Что имеется в виду?
Имеется в виду?
Но более того, с точки зрения еврейской традиции, человек, который соблюдает Тору, он выше ангелов. Почему? Потому что у ангелов нет свободы выбора. То, что им хотел сказать Моше. Ангелы как духовные роботы. Они, я не знаю, как, например, допустим, среднего человека нет никакого побуждения есть, тараканов, да, поэтому никакого особого, как мы об этом уже говорили, никакой особой трудности заповедь не есть тараканов для него не представляет. И также относительно ангелов, у них вообще нет никакого побуждения делать что-то, что может идти вопреки воле Всевышнего. Они не должны для этого прилагать никаких усилий. И поэтому никакой свободы выбора у них нет. То есть, соответственно, никакой награды за это они не могут получить. Они как духовные роботы. И поэтому люди, у которых есть побуждение делать не так, как говорит Всевышний, и они все равно выбирают делать так, как говорит Всевышний, они поднимаются выше ангелов. Есть такое даже выражение в пророках, как «ходящий среди стоящих». То есть человек, он может подниматься. А ангел, он вот на этой ступени создан, он на ней стоит. Но все равно, что ангелы не знали, в кавычках, что написано в Торе. Что им хотел сказать Моше? Моше им хотел сказать очень интересную вещь, что да, люди несовершенны, но Тора не дана исключительно для людей высокого духовного уровня. Это очень интересная идея. Моше им говорит, что в Торе написано в 10 заповедях «не убей, не укради». Это значит, что Тора говорит к людям, у которых есть мысли об убийстве и есть мысли о краже. Это очень интересно. Например, слава Богу, в своем непосредственном окружении я не знаю людей, которые думают, давай-ка я вот этого пришью сейчас, да? Или давайте я пойду сейчас банк обчищу. Да? То есть таких людей мы в своем окружении не видим. И тем не менее, Тора предназначена, Тора говорит даже к таким людям. Тора обращается ко всем в этом идее. Что Тора не предназначена для отдельных цадиков и высокодуховных людей. Тора для всех. И в связи с этим только люди, обычные люди со всеми недостатками, со всеми ошибками, с самыми иногда плохими мыслями, даже о таких страшных вещах, как убийство и кража, они все равно могут выполнять Тору. Тора дана для них. Как сказал Всевышний, «Барати Ецарара, я создал злое начало, и я создал для него лекарство дословное». Что это за лекарство? Тора. Причем в оригинале Тора называется тавлин. Не труфа, а тавлин. Тавлин – это специя. Специя. В чем смысл специи? Например, как работает специя? Например, что-то само по себе не очень вкусно. Это человек не захочет есть, ему будет тяжело это есть. Но если он добавит специю, а специя сама не имеет калорийной силы, но когда ее добавляют к тому, что само по себе не очень вкусно, оно меняет свой вкус, и человек с удовольствием это ест. То же самое со злым началом. В идеале человек не должен уничтожить свое злое начало. Он должен его направить в такие рамки, которые не нарушали бы волю Всевышнего. Что очень непросто. Когда человек изучает Тору, он, во-первых, меняется сам, а во-вторых, он, соблюдая ее, получает этот рычаг, который может изменить это его злое начало. И поэтому она приправа этому злому началу. Еще один интересный момент. Что произошло с евреями перед получением Торы? Мы об этом говорили как бы. Они очистились, приготовились к получению Торы, вылечились, да, все больные излечились. И что дальше? Что, так сказать, с социальной точки зрения произошло с евреями? Совершенно верно. Они стали как один человек с одним сердцем, дословно. И мы в предыдущие разы изучали шестую мишну шестого трактата Пиркей Авот, которая описывает 48 ступеней для получения Торы, да? Из которых значительная часть этих ступеней – это этические характеристики. Да, скромный, любящий других, тянущий ношу другого, дословно, и т.д. Очень много этических параметров, довольный своей долей, и т.д. То есть человек, это как бы цепная реакция. Изучая Тору, в идеале человек должен улучшать свои качества, хотя какие-то базисные хорошие качества – это необходимые условия для изучения Торы. Тора как бы как второй этаж на то, что мы говорим на первом этаже, который называется «порядочный человек». Это понятно, но Тора должна помогать человеку стать лучше. И с другой стороны, когда человек становится лучше, он может принять дословно больше Торы. Мы говорили, что это как вода, которая втекает в сосуд. Поэтому нужно уметь построить этот сосуд. Поэтому евреи должны были объединиться, чтобы принять Тору. И это позволяет нам понять, в чем была трагедия учеников Раби Акивы, почему они умерли в эпидемии в этот период. Потому что они знали Тору. И, казалось бы, знание Торы должно было бы их подвигнуть в этом направлении. Но, к сожалению, это не произошло в достаточной степени. И они не уважали друг друга так, как они должны были уважать. И если это было бы простительно для людей, не очень глубоко знающих Тору, то для знатоков Торы это было непростительно, потому что в этом задача Торы, чтобы они улучшали себя. Они должны были быть примером для остальных евреев. И это дает нам очень интересное объяснение тому, что происходит с еврейским народом в данный момент. Бааль Шем Тов говорил, что наше изгнание, это приводит Толдот Яаков Йосеф, Раба Кесел приводит в своей книге, от имени Бааль Шем Това, что степень наших страданий в изгнании зависит от того, как мы относимся друг к другу. И есть три ступени вражды среди евреев. Первая ступень – это когда евреи находится в галуте, и галут, изгнание, неминуемо связано со стрессом. Евреев часто презирают, или просто они выглядят очень чужими, они выглядят очень отличающимися от окружающих людей. И даже если мило улыбается, то это все равно приводит к какому-то, то, что здесь говорят, дистрессу, да, к какому-то чувству не в своей тарелке. Это галут. И как бы это откладывает отпечаток на евреев тоже. Это первая ступень, так сказать, дисгармонии, согласно Бааль Шем Тов. Вторая ступень – это когда евреи, которые не очень хорошо знают Тору, презирают и смеются над евреями, которые знают Тору. это более, так сказать, суровая ступень, потому что, опять же, должно было быть совсем наоборот. То есть что-то очень не так. И что-то очень не так. Что-то, есть какая-то большая проблема в такой ситуации. Потому что все евреи должны были бы идеально быть часть одной общины, и знатоки Торы должны уметь находить контакт с людьми, которые не очень хорошо знают Тору, должны уметь их понимать, и должна быть гармония в общине. Если этой гармонии нет, это говорит, что еврейский народ страдает от серьезного недуга. И третья ступень, которая... Самая тяжелая ступень вражды, согласно Бааль Шем Тову, когда знатоки Торы, которые служат Всевышнему, которые очень богобоязнены, ненавидят друг друга и презирают друг друга. Это самая тяжелая ступень вражды, согласно Бааль Шем Тову. Почему? Потому что только то, что мы объяснили только что, что Тору можно принять, когда все объединены, когда все как один человек с одним сердцем. Тора должна вести к этому единству. Это то, что случилось с учениками Раби Акивы. И если это не происходит, есть какие-то серьезные проблемы с еврейским народом и с атмосферой в общине. Это говорит об очень серьезной проблеме, если есть знатоки Торы, которые ненавидят друг друга. Раби Иуда Хасид говорит, что отношения неевреев к евреям часто являются зеркальным отражением того, какие есть отношения между евреями. И если есть ненависть между евреями, особенно если есть ненависть между знатоками Торы, это как бы отражается, выливается в ненависть неевреев к евреям. Потому что евреи должны олицетворять гармонию. И когда, тем более знатоки Торы, когда этого не происходит, это имеет огромное влияние на весь окружающий мир. И с одной стороны, это очень опасно, потому что, к сожалению, мы все не находимся еще на такой ступени, когда мы полностью можем искоренить эту беспричинную ненависть. Но с другой стороны, позитивная часть этой истории в том, что это на самом деле в наших руках. Это то, что мы можем исправить. Если мы все будем избегать злословия, если мы все будем любить других евреев, признавая, что они другие, они не должны думать, как мы, они не должны служить Всевышнему, как мы, они другие. Но это не значит, что они в чем-то плохие, что они в чем-то худшие евреи, чем мы. И тем более мы не имеем права их презирать и ненавидеть. И мы говорили в прошлый раз про то, как Виленский Гаон объяснял разницу между первым изгнанием, которое длилось всего 70 лет, хотя Талмуд говорит, что оно произошло из-за идолопоклонства и пролития крови, и этим изгнанием, которое длится почти 2000 лет, потому что оно произошло из беспричинной ненависти. Виленский Гаон говорит, если были убийства во времена первого храма, понятно, что была беспричинная ненависть. И в то же время летописи говорят, и Гмара говорит, что во времена второго храма было много убийств. То в чем же разница? И как мы сказали, разница в том, что во времена первого храма убийства были на криминальной почве. Люди были далеки от Торы, поклонялись идолам. Было много криминальных убийств. Это изменилось за 70 лет. Во времена второго храма проблема была не в том, что они были далеки от Торы. Было много знатоков Торы, но они ненавидели друг друга не на криминальной почве, а потому что они понимали Тору по-разному. Они относились к разным группам, и одна группа ненавидела другую. И, к сожалению, это явление полностью не искоренено до сих пор. И поэтому мы все в Галуте сейчас. И изменить это в какой-то степени в наших руках. Это зависит от того, как мы себя ведем. И поэтому, например, Хафец Хаим столько внимания уделял злословию. Это в наших руках. Это очень злословие, это очень много запретов Торы. Изменяя этого и избегая злословия, мы меняем всю атмосферу в еврейской общине. И как мы говорили, только что сказали, это цепная реакция. Как только евреи перестают, или, скажем, с позитивной точки зрения, начинают относиться друг к другу так, как от них требует Тора, то и отношение не евреев к ним меняется. Это все звенья одной цепочки.
А можно вопрос?
Да, конечно.
А вот то, что, допустим, ортодоксальные...
Почему ортодоксальные евреи относятся без энтузиазма к консервативному иудаизму? Я скажу такую вещь. Я отвечу. Значит, отношение к консервативному иудаизму не является частью этого. Почему? Потому что проблема с консервативным и реформистским иудаизмом в том, что это религиозные системы, сделанные людьми, как мы говорили. Эти люди, может, были хорошие, кто-то говорит, что они были не совсем хорошие, но неважно. Допустим, они были идеальными, но это были люди, и это хорошо продокументировано, что это было сделано, консервативный иудаизм, самый молодой, это было сделано в ближайшие 100-120 лет, реформистский иудаизм в ближайшие 200 лет. Это все прекрасно. Мы даже знаем, какие люди это сделали. В этом проблема. Это то, что Рав Эсес называется рукотворная религия. Были люди, которые придумали религиозную систему. И поэтому это качественно отличается от Торы, которую Всевышний сам дал всем евреям на горе Синай. И в этом наша проблема... Да-да-да, сейчас я до этого дойду. Поэтому в этом проблема. Поэтому... отрицательное отношение к консервативному иудаизму, оно не подпадает в категорию беспричинной ненависти. Но запрещено ненавидеть любых евреев. Поэтому можно очень отрицательно относиться к консервативному иудаизму, но нельзя ненавидеть евреев, нельзя ненавидеть людей, которые, допустим, ходят в консервативную синагогу. Это две большие разницы. Почему? Потому что люди, которые ходят в консервативную синагогу, это, как правило, люди, которые не получили систематического еврейского образования. И при этом они хотят как-то быть связаны с еврейством. И консервативная синагога – это некий компромисс, который они готовы принять, при том, что... полное соблюдение заповедей Торы кажется для них слишком сложным. И можно долго обсуждать, насколько это хорошо или плохо, но я думаю, что их нужно любить, как всех остальных евреев. При том, что полностью понимают, что консервативный иудаизм как система, как религия, это ошибка. Но люди, которые доходят, они замечательные люди. Это две большие разницы. И это то, что я хотел объяснить. Кстати, если вы пойдете на еврей.com, еврей.sy, evrey.com, и вы в поисковик на русский, по-русски, по-моему, с левой стороны есть поиск, напишите «консервативный иудаизм», там есть несколько ответов Рава Эсеса, которые намного более глубоко разовьют эту мысль. Но то, что больше подпадает под это, опять же, это когда евреи не любят друг друга как людей. Когда несогласие с идеями переходит на личности. И особенно плохо, когда знатоки Торы, которые глубоко знают Тору, не дай бог, не любят или ненавидят друг друга. С точки зрения Баальшемтова, это самое тяжелое, самое страшное, самый страшный вариант беспричинной ненависти, который как цепная реакция влияет на ситуацию во всей еврейской общине и влияет как, так сказать, эхо, как рефлексия, вызывает антисемитизм, вызывает плохое отношение к евреям. Я вам расскажу одну историю. Я вам показывал эту книжку про злословие «Мы хотим жизнь». Кстати, очень хорошая книжка, $20 на feldheim.com, «We want life». Я всем ее рекомендую. Так вот, я ее один раз принес к одному человеку, который ходит в черной шляпе, с длинной бородой, и там все в лапсердаке. И он сказал: да, это очень хорошая книжка, но, ты знаешь, я ее не буду покупать. Потому что ее почитаешь, уже и рта нельзя открыть. Что на самом деле не так. Но выполнение законов о злословии иногда нам кажется непростым. И более того, люди, которые, казалось бы, очень тщательно выполняют много других заповедей, то, что мы называем заповедью между человеком и Всевышним, например, молятся, одевают большой черный тфилин, цицит, который там, то, что называется, миудар, сделанные по всем правилам, едят кошерную еду и учат Тору, и выполняют много таких заповедей, находят очень для себя тяжелым выполнять заповеди о злословии. И выполнять заповеди... некоторые другие заповеди между человеком и человеком. И мне кажется, что в нашем поколении иногда это приводит к абсурду. Например...
Я думаю, это было не только в нашем поколении.
Это было не только в нашем поколении, но в нашем поколении это дошло до абсурда. Я сейчас объясню, почему. Потому что, например, я читал заголовок про то, что мы это переводим как ультрарелигиозный, но на иврите это называется харейди. Что вот такой человек, который харейди, который подозревается в полиции, там, я не знаю, в издевательстве над ребенком или что-то такое, был задержан там-то и там-то. Или там в очень каком-то тяжелом преступлении. Это на самом деле полный абсурд. Почему? Потому что харейди на иврите, на святом языке, это значит глубоко богобоязненный человек. Очень часто такие обвинения являются необоснованными, и нельзя верить тому, что пишут в газетах. Но тем не менее, если это действительно так, и этот человек сделал что-то такое, то понятно, что он не харейди. Он не богобоязненный человек. И в этом абсурд нашего общества, что богобоязненность человека... То, что на, так сказать, на современном английском идише называется фрум, определяется часто, так сказать, величиной кипы, цветом шляпы, длиной лапсердака, количеством часов, которые человек изучает гмару, это все это важно. Но согласно тому, что мы только что обсуждали, не менее важно. Это как человек относится к другим людям. Избегает ли он злословия? Насколько он любит других евреев? И я уверен, что большинство, подавляющее большинство глубоко религиозных людей, они очень этичные люди, но проблема в том, что, к сожалению, часто оценка человека, насколько он богобоязнен, строится не по этическим критериям, а по критериям между человеком и Всевышним. Какой у него лапсердак, какая у него шляпа, какой у него тфилин, сколько листов гмары он выучил. И эта ситуация мне кажется абсурдным. Вопрос, почему же так сложно выполнять законы о злословии. В трактате «Поучение отцов» мы учим, что когда мудрецы говорили, что лучше всего для человека из всяких качеств, то что они выбрали? Мудрецы сказали, что лучше всего для человека это то, что называется лев-тов, дословно хорошее сердце. Что это значит хорошее сердце?